Тебе недолго осталось расхаживать тут с напыщенным видом. Ты, белобрысый, розовощекий ублюдок, еще 5 минут, и ты превратишься в очередной кусок мороженого мяса, которому место в трюме. Прискорбно, что крысы нынче такие голодные. Но здесь я ничего не могу поделать.
Отлично, сказал Ирвинг. Когда вы с Мэнсоном закончите здесь, пожалуйста, присоединитесь к мистеру Синглеру и мистеру Бейтсу, занятым на строительстве стены. А я сейчас схожу назад и приведу сюда капрала Хеджеса с его мушкетом.
Есть, сэр, сказал Хикки.
Он поймал взгляд Мэнсона. Они должны остановить Ирвинга, пока он не двинулся обратно к кораблю по тропе, отмеченной тусклым пунктиром факелов и фонарей. Хеджес или любой другой морской пехотинец им здесь совершенно не нужны. Ирвинг двинулся в восточном направлении, но остановился на самой границе освещенного фонарем пространства, явно ожидая, когда Хикки уложит 2 последних куска льда на самый верх восстановленной пирамиды. Нагнувшись за предпоследним ледяным блоком, помощник конопатчика кивнул Магнусу, зашедшему лейтенанту за спину. Внезапно темнота на западе взорвалась криками. Истошный мужской вопль, потом еще один. Огромные руки Магнуса зависли в воздухе прямо за шеей лейтенанта. Великан снял рукавицы, чтобы хватка была крепче, и черные перчатки смутно вырисовывались сразу за бледным лицом Ирвинга, озаренным светом фонаря. Снова крики. Выстрел мушкета.
«Магнус, нет!»
— выкрикнул Корнелиус Хикки. Его приятель собирался свернуть Ирвингу шею, несмотря на поднявшийся шум. Мэнсон отступил назад в темноту. Ирвинг, сделавший 3 шага в направлении, откуда доносились крики, резко повернулся кругом, охваченный тревогой. 3 человека бежали по ледяной тропинке со стороны террора. Одним из них был Хеджес. Низенький тучный капрал держал мушкет перед толстым брюхом и шумно пыхтел. «За мной!» — выпалил Ирвинг и первым бросился на запад, где раздавались крики. У лейтенанта не было оружия, но он схватил фонарь. Все 6 пронеслись между сираками и выбежали на открытое тускло освещенное звездами пространство, где беспорядочно толклись 2 человека. Хикки разглядел знакомые уэльские парики, Синклера и Бейтса, и узнал в одном из 3 людей Серебуса, уже находившихся там, Фрэнсиса Данна, помощника конопатчика с другого корабля. Выстреливший мушкет принадлежал рядовому Биллу Пилкингтону, который сидел в засаде в прошлом июне, когда погиб сэр Джон, и был ранен в плечо одним из морских пехотинцев во время возникшей неразберихи и паники. Пилкингтон уже перезарядил мушкет и целился в темноту за обвалившейся секцией стены. «Что случилось?» — резко спросил Ирвинг, обращаясь ко всем сразу. Ответил Бейтс. Он, Синклер и Дан, а также Абрахам Силли и Джозеф Фургрейтер с Ребуса, работали здесь, на строительстве стены, под надзором старшего помощника капитана Ребуса, Роберта Орма Сержанта, когда один из ледяных валунов, лежавших сразу за границей света от фонарей и факелов, вдруг ожил и обратился с жутким существом.
«Оно схватило мистера Сержанта за голову и подняло воздух на добрых 10 футов!» — проговорил Бейтс дрожащим голосом.
«Истинная правда!» — подтвердил помощник конопатчика Фрэнсис Данн. «Секунду назад он стоял спокойно среди нас, а в следующую секунду взлетает в воздух, и мы видим лишь подошву его башмаков. И этот ужасный звук — хруст костей!» Данн осекся и снова тяжело задышал. Клубы пара на морозе, мгновенно превращавшиеся в гало ледяных кристаллов, почти полностью заволокли его бледное лицо. «Я подходил к факелам, когда увидел, как мистер Сержант вдруг просто исчез», — сказал рядовой Пилкингтон, опуская мушкет, зажатый в трясущихся руках. «Я успел выстрелить, когда громадное существо уходило обратно к сиракам. Кажется, я попал в него».
«Ты с таким же успехом мог попасть в Роберта Сержанта», — сказал Корнелиус Хикки. «Возможно, он был еще жив, когда ты выстрелил».
Пилкингтон посмотрел на помощника конопатчика с террора с неприкрытой ненавистью.
«Мистер Сержант не был жив», — сказал Дан, даже не заметив, как морской пехотинец и Хикки обменялись злобными взглядами.
Он испустил вопль, а чудовище разгрызло бедняге череп, точно грецкий орех.
«Я видел! Я слышал!»
Тут подбежали все остальные, включая капитана Кразье и капитана Фитт-Джеймса, который казался изнуренным и бесплотным даже во всех своих многочисленных поддевках и толстой шинели. И Дан, Бейтс и прочие рассказывали вновь прибывшим о случившемся. Капрал Хеджес и 2 других морских пехотинца, прибежавших с ним на шум, вернулись из темноты и доложили, что мистера сержанта нигде нет. Только клочья одежды и кровавый след, уходящий в запутанный ледяной лабиринт в направлении айсбергов.
«Оно хочет, чтобы мы последовали за ним», — пробормотал Бейтс. «Оно будет ждать нас там».
Крозье растянул рот то ли в безумной ухмылке, то ли в злобном оскале.
«В таком случае не станем его разочаровывать», — проговорил он. «Сейчас самое время снова устроить охоту на гнусную тварь. Люди уже на льду, свет у нас достаточно, а морские пехотинцы могут принести мушкетов и дробовиков на всех. И след свежий. Слишком свежий», — пробормотал капрал Хеджес. Крозье лающим голосом отдал приказы. Несколько человек отправились обратно к кораблям за оружием. Остальные разделились на охотничьи отряды под командованием морских пехотинцев, уже вооруженных. С рабочих площадок принесли факелы и фонари, которые распределили между отрядами. Крозье послал за докторами Стэнли и Макдональдом, на случай, если Роберт Орм Сержант еще жив, или если еще кто-нибудь пострадает. Получив свое распоряжение мушкет, Хикки сразу замыслил случайно застрелить лейтенанта Ирвинга в темноте. Но, похоже, молодой офицер остерегался и Мэнсона, и помощника-конопатчика. Хикки заметил, как белобрысый хлыщ бросил несколько встревоженных взглядов в сторону Магнуса, прежде чем Крозье зачислил их в разные отряды, и понял, что Ирвинг либо мельком увидел у себя за спиной Магнуса с поднятыми руками за секунду до того, как раздались первые крики и выстрелы, либо же просто почуял что-то неладное. А значит, застать его врасплох в следующий раз будет уже сложнее. Но они сумеют. Хикки опасался, что возникшие подозрения заставят Джона Ирвинга доложить капитану о том, что он видел в трюме. А этого помощника-конопатчика никак не мог допустить. Он боялся не столько наказания за мужеложство. Теперь моряков редко вешали, да и пароли нечасто, коли на то пошло. Сколько позора. Помощник-конопатчика Корнелиус Хикки не какой-нибудь там жалкий педераст. Он подождет, когда Ирвинг снова потеряет бдительность, а потом сделает все сам, коли придется. Даже если корабельные врачи установят факт убийства, никто не станет особо дергаться. В этой экспедиции дела и так обстоят хуже некуда. Просто появится еще один труп, о котором придется позаботиться с наступлением оттепели. В конечном счете, тело мистера сержанта так и не нашли. Кровавый след, усеянный клочьями одежды, оборвался на полпути к высоченному айсбергу, но больше никто не пропал. Несколько человек напрочь отморозили пальцы на ногах, и все получили разного рода обморожения и тряслись от холода, когда, наконец, через час после обычного времени ужина, поступил приказ прекратить поиски. Лейтенанта Ирвинга в тот день Хикки больше не видел, а вот Магнус Мэнсон премного удивил его, когда они устало тащились обратно к террору. Ветер начал завывать позади них, и морские пехотинцы плелись, держа оружие наготове. Хикки вдруг понял, что идущий рядом великан плачет. Слезы моментально замерзали на бороде Магнуса.
«В чем дело, дружище?» — спросил Хикки.
«Мне тошно, Корнелиус, вот и все».
«Отчего же?»
«Бедный мистер сержант».
Хикки бросил взгляд на своего приятеля.
«А я не знал, что ты питаешь столь нежные чувства к этим чертовым офицерам, Магнус».
«Я не питаю, Корнелиус. Коли они все помрут и попадут в ад, мне наплевать, но мистер сержант умер здесь, на льду».
«И что с этого?»
«Его призрак не найдет дорогу обратно к кораблю. А капитан Крозье сказал, что все мы получим сегодня вечером по дополнительному глотку рома. Мне грустно, что призрак мистера сержанта не будет с нами. Вот и все».